И я вас категорически приветствую. Павел, привет.
Сто лет, сто зим.
Расскажи, кто ты такой, все уже забыли.
Меня зовут Павел Амьянс, я являюсь сооснователем студии архитектурного дизайна АМИ. Сооснователем также является моя сестра, но ее, к сожалению, с нами сегодня нет. В Москве бегает по стройкам.
Как дела у твоей конторы?
Замечательно. Развиваемся, шуршим, работаем, осваиваем новые территории. Поскольку у нас все ребята в производстве – это не просто там, дизайнеры, художники, а в первую очередь архитекторы с профильно-строительным образованием, потихонечку начинают приглашать на серьезные объекты. Делали концепт-альбом поселка в Крыму, сейчас делаем проект стоматологии одной. То есть там ну, не просто картинки нарисовать, нужно в нормы, в том числе, там, допустим, Санпина, БТИ и по прочих сложных аббревиатур понимать и знать. Вот, поэтому не только квартиры умеем делать.
Тем не менее, поскольку было про квартиру, у народу сразу появились вопросы. А зачем вообще проект, если просто делаю ремонт? Прилепил обои и все хорошо? Нет?
Если просто прилепить обои, то можно просто прилепить обои. Но если речь идет о, в первую очередь, удобном, качественном и достойном жилье, то здесь уже просто сменой обоев дела не обходятся. То есть, как в пословице, 7 раз отмери, 1 раз отрежь. Также и с ремонтом. Нужно сначала все изложить на бумаге, посмотреть все возможные варианты отступов, выступов, габаритов, соотношения одного с другим, продумать полностью эргономику и логику взаимодействия с пространством, а потом уже строить и делать для того, чтобы потом не возникало вот этого неприятного чувства, что что-то не так, и начинаются постоянные доделки, как говорится, вечный ремонт. Вот чтобы сделать один раз и максимально надолго, нужен проект.
Было бы неплохо позвать специалиста. А из этого проистекает второй вопрос сразу. Он же, скорее всего, первый. Это как вообще? Проект – это сильно дорого, недорого? Это строго для состоятельных парней или любой нормальный человек может себе позволить?
По-хорошему, проект нужен всем. И если говорить о деньгах, то полный проект, вот весь целиком альбом, в среднем, очень в среднем, опять-таки, по больнице, если смотреть, это порядка 10 плюс-минус процентов от всех затрат на ремонт. Коротко пробегусь по составу проекта, чтобы понимали состав альбома, и в дальнейшем будем к составу альбома еще возвращаться. Альбом состоит из 5 или 6 этапов. Первый – это разработка концепции, когда выезжаем на объект, делаем обмер помещения, причем обмер особый, не как делают приемщики квартир, где просто от середины стены до середины стены, чтобы площадь зафиксировать, а, можно сказать, архитектурный. То есть, это вдоль каждой стены, в миллиметрах, с фиксацией стояков, виндшахт, радиаторов, всех высот, окон, выступов, отступов, то есть, где окно в пространстве расположено, какого размера, на какой высоте от пола, насколько глубоко сам стеклопакет от внутренней части стены находится. То есть, снимаем полную геометрию помещения. Делается обмерный план, а с заказчиками параллельно составляется техническое задание. То есть, кто, что, как, почему, левша, правша, вес, рост, остальные габариты, предпочтения, увлечения, особенности. Были у нас заказчики, например, 2 с лишним метра ростом, как супруг, так и супруга. Соответственно, мы все делали немножко выше, чем для обычных людей, потому что в обычной квартире они мучились постоянно. Нагибаться, затекает спина, и неудобно. А квартира для них, соответственно, все для того, чтобы было удобно именно им, а не кому-то другому. Также в обязательном порядке оговаривается бюджет, в рамках которого будет составляться альбом и подбираться отделочные материалы, чтобы мы понимали вообще, в каких ценовых диапазонах что можно предлагать. Потому что зачастую бывает так, что сделают дизайн, а потом, когда начинают его реализовывать, получается так, что реально располагаемый бюджет в раза 3-4 меньше того, что было запроектировано. Также получаем реферы, то есть примеры интерьеров, картинок, просто того, что людям нравится, что им ближе, симпатичнее и так далее. То есть, в первую очередь, это огромное вот такое вот техническое задание для того, чтобы, во-первых, сделать максимально точное попадание, во-вторых, потом делать минимальное количество правок и изменений, ну и, как говорится, без точного ТЗ результат ХЗ. Тут, как, собственно, и везде, я думаю.
А смысл точных замеров, он в чем? Чтобы 3 лишних рулона обоев не купить или зачем? Я обычно так делал, у меня 3-4 рулона
запас оставалось. Мало ли вдруг.
Да, вдруг, да.
Потом упаковочная бумага очень хорошая для подарков родственникам.
Да, при этом я еще в свое время догадался, что здесь у меня всю жизнь стоит шкаф, и я не стал за ним обои клеить, и 4-й рулон образовался.
Экономия.
Так для чего? Для экономии?
И для точного расчета материалов, и для того, чтобы мы точно оперировали геометрией помещения. То есть, квартиры... Сейчас уже чаще бывают ровных геометрических фигур, но иногда они больше похожи на трапеции. То есть, или вот такой формы, или вот такой, причем и по полу, и по потолку, и по стенам.
У меня хата была вот такая. То есть, когда стены поставили нормально, там, по-моему, 1,5 или 2 квадратных метра сожралось от того, что выровняли. Круто строят, да.
Вот. Соответственно, мы должны понимать, где потом выводить штукатуркой углы 90 градусов, а это обязательно углы примыкания мебели и каких-либо какой-либо техники. То есть, это кухонный гарнитур, там, стиральные машины и прочее, потому что оно все всегда квадратное, а если стена не квадратная, будут зазоры, а это запилы, а это еще дополнительные деньги и вообще некрасиво. Вот. И также, чтобы мы точно понимали габариты помещений точные. Допустим, тут мы ставим диван, там справа какая-нибудь тумбочка или еще какая-то, не знаю, шкаф, что угодно, мы точно должны понимать, впишется, не впишется, а останется необходимый проход удобный или нет. Особенно это в санузлах, где и так, в принципе, очень мало свободного места, а нужно вписать стиральную машину в ванну или душевую кабину, и там, если промажешь на пару сантиметров, то стиралка уже не впишется, а у нее должны быть пустые пространства между стенками, потому что она все-таки немножко вибрирует, и чтобы и стиральная машина осталась целой, и плитка от вибрации не отвалилась впоследствии. Далее по нашим чертежам также потом работают мебельщики, строители и так далее. Видел, мебельщики, они в любом случае делают свои обмеры, на всякий случай.
Да, да.
Но видел очень занятную историю, как раз таки, для чего нужны точные обмеры в первую очередь. Ездил смотреть ремонт у потенциальных коллег, строителей, ну, как они вообще работают. И переключатель света из-за того, что на чертеже не попали в размеры, уехал в дверной откос. То есть, в дверной откос выпиливался... Вот. Выемка под этот переключатель. Потому что электрики сначала, ну, они видят, куда им нужно по плану повесить. Туда же и вывели. А потом пришли дверщики, и показалось, что откос, он упирается в переключатель. Соответственно, пришлось выпиливать. Выглядело отвратительно.
Когда-то учился в спецшколе милиции. Пришел первый раз на предмет криминалистика, пришел преподаватель в чине майора, открыл дверь в кабинет и весело спросил: «Как вы думаете, где у нас расположен включатель?» Я, не задумываясь, сказал: «В шкафу». Он заржал: «А как ты угадал?» Я хотел сказать: «Где он у вас, у дебилов, еще может быть расположен?» Но кто так делает вообще? А
вот. Вот, бывает, да. И возвращаясь к составу, на основании, соответственно, тех заданий и от того, насколько будет позволять собой манипулировать пространство. Вот, да, кстати, замеры. Фиксируем стояки. То есть, где, на каких выступах они от стен находятся. Для того, чтобы мы на плане возводимых перегородок точно понимали, какой формы, размеров будет возводиться короб.
Я, с твоего позволения, еще вдогонку скажу, что у меня там же в квартире, у меня там в отремонтированном, дом 1800 там... 80-го или 90-го года, он в 19 веке построен, короче, там все это сломали, деревянные перекрытия, и все построили заново, где вот такие стены, вот такие вот углы, это прямой угол такой, это, я так и вижу, как этот мастер говноляп там этими штуками выравнивает, вот такой, все ломать пришлось, кругом ставить гипрок, ну и при этом там вот замечательно выведены выключатели. Ты заходишь в комнату, открываешь дверь инстинктивно. Нет, он там, за дверью. Да, зашел, закрой, включи. Ну, что это такое? Как так вообще? А можно, вот нормально. Да. Если толковые парни не смотрят, вот с таким и будешь жить. Потом, а потом еще выяснилось, меня сосед сверху залил. И еще выяснилось, что, ну, и свет во всей хате погас, и больше...
Медные алюминиевые провода.
Да, да, медные алюминиевые провода скручены на потолке. Все, меняй всю проводку. Спасибо. А, между прочим, делали за деньги, и некоторым образом знакомые люди. Молодцы.
Бывает.
Ужас.
Вот. И, значит, на основании от объемнейшего техзадания и от того, насколько собой будет позволять манипулировать площадь, делается несколько вариантов планировочных решений с мебелью, с техникой, с зонами хранения, со всеми остальными прочими вещами в габаритах. То есть, что, где, как стоит и так далее. Выдаем, собственно, там, с десяток этих вариантов заказчикам и просим их себя в этих планировках визуализировать. То есть, как они заходят, куда идут, как едят, сидят и все... остальные повседневные дела делают и говорят уже свою обратную связь. Удобно, неудобно, левее, правее, выше, ниже. Мы, соответственно, из всех вариантов потом с правками и корректировками собираем один итоговый план планировки, подтверждаем, переходим ко второму этапу, к план-схемам. Туда входит план демонтажа, монтажа возводимых перегородок, пола, теплого пола, потолка, света, управления светом, розеток, радиаторов, бризеров и кондиционеров. Это уже вот первичная рабочая документация. Третьим этапом идут 3D-визуализации, то есть фотореалистичные изображения будущих помещений в формате 1:1, где уже подбирается внешний вид. Материалы, отделка, мебель, техника, осветительные приборы, то есть то, как будет выглядеть помещение в цветах, фактурах и так далее. То есть на визуализациях можно еще покапризничать, там, хочу, не хочу, нравится, не нравится. То есть, допустим, какой-нибудь человек всю жизнь мечтает о фиолетовой комнате с зеленым диваном, прям кушать не может, как хочет. Фиолетовый диван в зеленый
комнате. Я таких знаю.
Вот. Показан на визуализации, как будет выглядеть его мечта.
И он такой, мерзость это.
Фу, да, да. И говорит, слава богу, что я это не сделал за деньги. Переделываем, допустим, там, в другие цвета с другим диваном, в других материалах. Все хорошо, отлично, нравится. Подтверждаем визуализацию, переходим к четвертым и пятым этапам. Это полное планирование и ведомости. В полном планировании делаются уже развертки, то есть разворачиваем каждое помещение вдоль стен с точной привязкой всех потребителей, то есть в каких отступах, высотах от стен переключатели, розетки и прочие и сантехнические приборы находятся. И также идет выкладка отделочных материалов с привязкой по узлам. То есть, если плитка, то откуда начинается выкладка, где подрезка, сколько квадратных метров и так далее. То есть, уже также идет точный расчет объемов необходимых материалов. В ведомостях уже идет полное перечисление всего и вся, что было выбрано и подобрано на визуализациях. Есть еще шестой этап, это инженерная часть, то есть чертеж электрощитка с разводкой на потребителей, чертеж коллекторного узла с разводкой на потребителей, при необходимости система отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирование. И последнее – это сопровождение проекта. Туда входит авторский надзор и комплектация объекта. В рамках авторского надзора мы постоянно присутствуем на объекте, все вопросы с подрядчиками решаем мы, то есть прораб не звонит там средь бела дня там, и не спрашивает, а что, а куда, он звонит нам и задает эти вопросы нам. Очень 9 из 10 вопросов, мол, а где, а как? Мы отправляем его на конкретный лист альбома, он такой, а, все, увидел, посмотрел, спасибо. И комплектация. Это когда все материалы выбраны и согласованы, запрашиваем счета у поставщиков, если все устраивает. То есть, иногда как раз-таки на этапе запроса поставщиков понимаем, что немножко не вписываемся в бюджет или как-то еще, потому что цены непрерывно растут и изначально... Там, допустим, планировали одно, а потом по факту уже, когда приступаем к ремонту, понимаем, что то, что планировали, уже немножко подорожало. Соответственно, ищем какие-то аналоги, попроще или подешевле. Если все устраивает, заказчик оплачивает, мы уже занимаемся приемкой и поставкой. То есть, опять-таки, заказчику не придется срываться куда-то с работы или поздно вечером на приемку, потому что так случилась логистика. Вот буквально недавно было два очень интересных случая. Первый была доставка плитки 600 килограмм на объект. Соответственно, вся логистика на нас. Заказчик спокойно занимается своими делами. Договорились с грузчиками. Все, я приехал, машина приехала, грузчиков нет. До грузчиков не дозвониться, ну, не знаю, исчезли, пропали. Ну, руки в ноги, 600 килограмм на пятый этаж.
Неплохо.
Да, мы были подняты единолично, правда, за дикие там 2,5 часа, но деваться некуда. И вот если бы такая ситуация произошла бы с заказчиком, то это был бы уже, так сказать, проблема заказчика, если бы он самостоятельно эти моменты организовывал. Или другой момент. В Пушкине есть объект. Туда должны были привезти паркет. Сначала временной интервал где-то с 4 до 6 договаривались, что будет принимать прораб, потому что он в тот период был как раз-таки на объекте. В итоге машина задерживалась, и доставка сместилась с 6 до 8. В итоге она приехала в 10 часов вечера.
Бывает, да.
Да, да. Где-то там задержался, тут пробка, ну, и оно там наслоилось и так далее. Соответственно, на приемку уже поехал я. Заказчик, соответственно, просто по факту получил фотографию о том, что паркет на месте, все отлично, все подняли, все на месте. Вот. Как-то так. То есть, вот
а вот вопрос сразу. Вот у тебя такая детальная проработка. Ты и про розетки знаешь, и про канализацию, и про кондиционер, и про ровность стен под стиральную машину. Это наши отечественные наработки, или вы где-то с Запада все это тырите?
Тут, честно, не скажу, потому что я, как обычно тоже говорю нашим заказчикам, я самый некомпетентный сотрудник в нашей компании, потому что я руководитель, я занимаюсь в основном управленческой составляющей.
Не конкретикой, да.
Да, меня к проектированию вообще близко не подпускают. Я вот только где-то там, принять, помочь, организовать, состыковать договор, маркетинг, бухгалтерия, вот это ко мне. А производством занимается как раз моя сестра, она дипломированный архитектор.
То есть, этому учат?
Этому просто, учат, да? Да, в соответствующих заведениях, в том числе и у нас, причем лет 5. А потом еще, если хочешь развиваться в профессии, то дополнительные курсы, материалы, постоянное самообразование, книги, в том числе и советские по дизайну, и иностранные
и
по дизайну.
И советские тоже.
Да, да, то есть...
Ну, тут это, я вот тебя слушаю, понимаешь, у меня есть за плечами некоторый опыт, я тоже не строитель, но я наблюдаю, как мне строят, вот строят домик, а я про себя хожу, смотрю и думаю, что мне надо, наверное, 3 домика построить, и на третьем я уже буду понимать, что спрашивать, что я хочу, как получилось, трали-вали. Вот ты говоришь про приемку, у меня там подросток мой, специалист в строительстве, и когда там отделочные работы принимал, ну, мне в голову такое не приходит, там, возить какими-то там километровыми метрами по стене, смотреть какие-то просветы, там, бумага лезет, не лезет, я даже не знаю, что так можно, а так нужно, оказывается, а не можно, и, в общем-то, если хочешь как следует, вот тут тоже вопрос, что... Когда ваши люди что-то делают, а я-то, у меня же золотые руки, как ты понимаешь, а я сам-то там могу принимать какое-то участие, что-то делать? Или это строго под твою ответственность? Отойди, не трогай. Покорми собак, ничего не трогай, блин. Как? Можно самому, нельзя?
Да, самому можно. Это как раз-таки, возвращаясь к экспертам из комментариев, которые были под
прошлым.
К слову об экспертах. Для любителей бритых блондинок я как раз побрился. Были там такие же заметили мою легкую небритость. Да, можно, но есть такое понимание, что можно, а как нужно. И у меня на нашем YouTube-канале есть целая рубрика, называется «Трэш-рум-тур по съемной хате», поскольку мы с супругой живем в съемных пока еще квартирах. Постоянно видим следствие как раз-таки, когда можно, а не как нужно. То есть, вот как раз писали, ну, там, я сантехник, я вот делаю так. Да, так можно делать, так, в принципе, ничего не прорвет, не сломается, не протечет. Но когда ты в душе моешься, и не дай бог, кто-то на кухне включил воду, или тем более смыл унитаз, тебя аж парят таким кипятком, что... Потому что сделали как можно, а не как нужно. И то же самое с электрикой. Да, можно всю... квартиру поставить там на 3-2 автомата, и все будет хорошо. В принципе. Но сам вот сейчас в квартире живу, и когда вечером включена микроволновка, включен свет, соответственно, потому что темно, и включаем электрический чайник вскипятить воды, лампочка начинает немножко моргать.
Хорошо не вырубается.
Да, ну автоматы хорошие поставили. Да. Можно, как говорю, можно, но...
У нас в советской армии в предохранители в автомобиле ЗИЛ-131, там руль, а тут вот сбоку панель предохранителей, там в лючке стоит. Сажусь к товарищу, а у него оттуда такой, знаешь, темно-красный цвет идет. Я говорю, а что там у тебя такое? Ну, предохранители горят все время, поэтому я вставил шуруп. Это вот шуруп раскаленный до красна, это он там на штаны. А так нормально, машина едет, все работает. Все по-нашему.
Да, то есть, и как раз-таки, почему я перечислил этапности, в том числе можно экономить на проектировании. То есть, у нас есть разные, грубо говоря, решения с разной наполненностью альбома. То есть, чем полнее альбом, тем, соответственно, он дороже. Чем меньше чертежей в альбоме, тем он дешевле. Разница, по большому счету, всем говорю, в вашем личном времени. То есть, если вы готовы свое личное время тратить на процесс строительства, то да, давайте возьмем вот минимальный объем чертежей. Это будет как раз таки первые два этапа, плюс любой разверток. У вас будет полностью проработанная логика, эргономика и рабочая документация. То есть, демонтаж, монтаж, розетки, свет, управление светом. Мы вот максимально четко это продумаем, чтобы и со светом не было неудобств. То есть, по-хорошему входишь, допустим, в спальню, включаешь общий свет в нужном месте как раз-таки, чтобы удобно было. Делаешь там дела в спальне, ложишься в кровать, тут же у кровати выключаешь свет, включаешь бра. Там липнешь в телефон, читаешь книжку, все свои дела сделал, телефон убрал, рядом у тебя тут зарядка, потому что все розетки предусмотрены, выключил бра, уснул. Вот, минимальный уровень комфорта должен быть. И таких вот маленьких нюансов очень много. Мастер-рубильник, например, вещь вообще фантастическая. Делается элементарно, но почти никто его не делает, потому что...
Какие функции выполняет?
Функции выключения всего света в квартире, кроме холодильника, соответственно. Не знаю, у многих, наверное, была ситуация, что оделись, обулись, готовы выходить, и свет там в туалете надо выключать. И, соответственно, два варианта. Или матерясь разуваться, или на пяточках, или на коленях ползти, и, не дай бог, свет был выключен. Уровень мата возрастает многократно. А мастер-выключатель просто еще одна клавиша перед входной дверью, ее выключаешь, и весь свет в квартире тухнет. То же самое про подсветку, например, в санузле. Есть зеркало. По-хорошему, или зеркало должно быть с подсветкой, или должны быть там два или больше источников света, например, слева и справа, две маленькие брашки. Сделано это для того, чтобы когда ты смотрел в зеркало, ты видел свое лицо, а не тень затылка, потому что обычный источник света где-то, где угодно, но не перед лицом. Я хоть лицо косметикой не мажу, но бриться неудобно.
Даже бриться. Да. Только на ощупь можно.
Вот, потому что...
Сейчас хорошие зеркала продают, у которых подсветка с боков.
Вот, да, нужно предусмотреть питание. То есть, просто силовой кабель должен быть предусмотрен за зеркалом. Строители уже понимают по плану, что это подсветка зеркала. Зеркало куплено, допустим, уже с подсветкой. Там просто идет коммутация, и все. Прекрасно, удобно, фантастически. Причем зеркала сейчас разные. С прогревом, то есть, чтобы не запотевало, с часами. Была у нас заказчица, пенсионерка, она себе купила зеркало с Bluetooth-колонкой и радио. Вещь очень прикольная.
Ну, полезно же. Может, новости ты слушаешь, перебегая там.
В ванне лежишь.
Может, музыка тебе приятно играет.
Вот именно с этой целью.
Она же, небось, это как от пара, от влаги защищена. Я надеюсь, хорошая колонка.
Да, да. Вот про влагу тоже все осветительные приборы в душе должны быть с определенным уровнем влагозащиты. Вот. Соответственно, если товарищи берут... допустим, вот минимальный альбом, то у них отпадает вот эта вот задача по продумке и обмозговыванию, как, что, куда, на каких выступах, отступах, каких габаритов, как подбирать диваны и так далее. Это делаем мы, а они уже самостоятельно выбирают отделку, мебель, технику, осветительные приборы. То есть, все главное, самое сложное мы продумываем, все остальное они уже, там, допустим, если хотят на проекте сэкономить, делают самостоятельно. Полный альбом – это, соответственно, уже максимальное отсутствие заказчика в процессе. Только хочу, не хочу, нравится, не нравится, и оплата материалов, и работа уже строителем.
Угу. Ну, а в целом, вот клиент обращается к тебе, а это уже ты строителей нанимаешь, да? Его это не касается, ты нанимаешь строителей, ты следишь за тем, что они делают, принимаешь. Да?
По-разному. Если у нас есть... Ну, мы в любом случае готовы рекомендовать наших ребят, с которыми мы давно работаем. Да. То есть, это не прям наши строители, это отдельные компании, просто с которыми мы дружим, с которыми несколько квартир уже построили, которые все зарекомендовали, мы уверены в их качестве. Причем есть несколько, есть ребята подороже, есть ребята подешевле. В зависимости от сложности вашего ремонта. То есть, если ремонт сложный с дорогими отделочными материалами, лучше взять ребят подороже, которые делают преимущественно дорогие и сложные работы. Если максимально бюджетный ремонт, там, а-ля IKEA или а-ля Петрович, можно взять ребят подешевле. В принципе, ничего плохого в этом нет. Заказчик может сам найти строителей. Мы здесь никого насильно к нашим... Кто понравится, потому что условия оплаты, сотрудничество, там, предоплат, сроков и так далее у всех разные. Кто приглянется, с тем и будет работать. И, соответственно, договор заключается уже напрямую со строителями. И самое главное, это должна быть именно организация или как минимум ИП, потому что должна быть юридическая ответственность, прописанные гарантийные обязательства. Потому что если будет какой-нибудь одинокий мастер, и вы деньги там, не дай бог, еще наличкой или на карту перечисляли на свекра, тесте супруги брата, если вдруг он просто сваливает с объекта, и вы его никогда не найдете, и будете разбираться с тем, что осталось. Вот. А с конторы там хоть сложно, но все-таки справедливости добиться реально и можно.
Хоть рычаги какие-то есть. Все вот эти труды по знакомству, хороший человек и прочее, сейчас он тебе, сволочь, наработает. А ситуация как вообще со строителями? Потому что я за городом живу. Как только началась пандемия, обнищавшие россияне там вокруг такое строительство затеяли, там с такой силой все прет, что этих самых строителей просто нет, никого нет. У меня там через дорогу мужик какой-то из Молдавии, не знаю, молдаванин русский, не знаю, ну, дом один, короче, построил, он сам один там время от времени что-то приезжает, а он один что-то делает, и не потому, видимо, что он такой умный, а просто больше никого нет. А у вас как? Есть кому работать-то? Я так думаю, обнищавшие россияне и ремонтами-то заняты со страшной силой, нет?
Касательно строителей, бывали случаи, когда сроки сдвигались, потому что кто-то вот как раз-таки из короны заболел из рабочих, найти толковых негде. Ну, вот просто хороших нет. Опять-таки, приглашать на объект кого попало крайне не хочется, поэтому извините, простите, ждем, пока проверенный человек выздоровеет. Экспериментировать на вашем объекте с новенькими там, наши ребята не хотели. У кого-то на месяц, у кого-то на два сдвинулось. То есть, определенный дефицит в квалифицированной, именно квалифицированной, в первую очередь, рабочей силе ощущается. Зарплаты у них сильно тоже из-за этого растут, потому что они уже могут
выбирать,
да, не идти, где платят, а идти, где платят больше.
Невидимая рука рынка. Поднимает расценки катастрофически.
Если товар становится внезапно меньше, потребность сохраняется.
Еще и товары подорожали. У меня это, я там некоторым образом там расширяю владение. Вот забор. В заборе, он металлический забор.
300% дерева подорожало.
Нет, у меня железный. Ну, там ветер дует, поэтому он у меня весь это, в специфических щелях такой. Ну, вот одна штакетина стоила 200 с чем-то рублей. Стала 500 с чем-то.
Вообще легко.
Одна штакетина. Круто, круто. То есть, рост серьезнейший. Вот.
И поскольку хороший ремонт делается там, несколько месяцев, бывает так, что вот как раз-таки на тот бюджет, на который рассчитывали изначально, уже не укладывается. Тут нужно принимать решение. Или бюджет расширяем в угоду своих пожеланий и тех материалов, которые хотели изначально, или все-таки ищем аналоги попроще и подешевле. То есть, и если заказчики самостоятельно выбирают строителей, тут в первую очередь нужно смотреть на несколько важных моментов. В первую очередь, это образование, в первую очередь прораба, потому что были у нас одни подрядчики, где прораб бился в грудь кулаком и говорил, я 40 лет в стройке, я знаю. В итоге получалось так, что купил типы для экономии денег заказчика, но при этом никого не спросил, хотят экономить или не хотят. Купил машину и штукатурку, и наносили штукатурщики ее руками. А она немножко другого состава, и время схватывания, то есть вот затвердевания, гораздо больше и выше, и ее невозможно качественно размешать мастерком в ведре, как делается как размешивается, допустим, ручная штукатурка. В итоге штукатурка вся потрескалась и начала обсыпаться. И ладно, мы это увидели.
Вот.
Порядок должен быть на объектах. То есть...
У нас Дементий работал прорабом. Ходил с револьвером по площадке. Прекрасно все работали. Был порядок, да.
То есть... Именно строителей нужно напроситься на их объекты текущие, и на несколько причем объектов, посмотреть в черновых работах, в предчистовых, чистовых, чтобы несколько циклов ремонта застать и посмотреть, чисто ли. В стройке, в ремонте всегда должно быть чисто, под ногами не должно быть мусора, потому что если вдруг там были демонтажные какие-то работы, это все тут же должно подметаться, убираться, фасовываться в мешки, потому что не дай бог кто-то понесет вашу дорогую плитку и споткнется об там кусок камня, который остался еще там с месячного демонтажа. Должна быть аккуратность, порядок, должна быть отдельные...
Это зоны... все, что мы ненавидим в России. Дисциплину и порядок это мы решительно отвергаем.
Должны быть отдельная там бытовка, где люди переодеваются и так далее. Обычно это переезжающая комната, но она всегда застилается там какой-нибудь пленкой или целлофаном. В общем, чистота, порядок и аккуратность. Без там, определенного опыта, там, простой менеджер, грубо говоря, он увидит, чисто, не чисто, грязно, не грязно. Радиаторы, окна должны быть укрыты. Двери, если они не под замену, то есть уже вот те, которые остаются входные, должны быть укрыты. Щиток должен быть закрыт, потому что вот те ребята со штукатуркой, они заляпали этой штукатуркой весь электрощиток. Также потом смотрите чистовые работы, то есть как материалы хранятся, где хранятся именно чистовые уже, потому что они должны быть аккуратно, правильно складированы. Как выкладывается плитка, какая, в общем, такие вот мелочи, которые просто бросаются в глаза. И это вот то, что нужно делать после того, как осведомились о профпригодности, в первую очередь, прораба, потому что прораб осуществляет... В первую очередь, технический надзор, потому что мы осуществляем авторский надзор.
Карабас-барабас, фактически, который ходит и следит за порядком.
Да.
Это в первую очередь порядок должен. Порядок во всем.
Абсолютно верно.
Как у армии, да. А вот коварный вопрос. Полный Инстаграм набит инстадизайнерками. Талантливые девочки предлагают. Вот, посмотришь, да, все красиво, все как надо. Почему к ним не надо обращаться?
Почему не надо? Можно, конечно.
Можно. Но... Что последует?
Вот. О том, что последует, чуть-чуть попозже расскажу. Скорее расскажу, как нужно выбирать именно дизайнеров, на что смотреть. Опять-таки, в первую очередь, нужно смотреть на образование, потому что вот как раз-таки 90% наших коллег – это люди, которые прошли курсы. От каких-то других дизайнеров, которые прошли тоже какие-то курсы. То есть, это 5 месяцев, 6 месяцев, они разные
длительности. Это всеобщая катастрофа не только у дизайнеров, по-моему. Образование скатилось известно куда, блин.
Да, да. То есть, опять-таки, в оппозицию у нас все архитекторы, которые потратили 5 лет и им хоть какую-то информацию, но вложили за это время. Хотя вот сейчас, по большому счету...
Как хоть какую-то? Там тебя принимают, например... рисунки рисуешь, экзамены сдаешь, чтобы приняли хотя бы, ты уже по определению обладаешь какими-то навыками. А все эти курсы, вот я с улицы зашел, вот деньги, учи меня.
Да, и вне зависимости от того, насколько ты качественно эти курсы прошел, тебе диплом все равно выдадут. Из универа хотя бы выгнать могут за неуспеваемость.
Ну, хоть что-то спрашивать будут. Это же эти, знаешь, это как эти всякие эти идиотские там курсы. Я хожу на курсы саморазвития. Че ты там саморазвиваешь? Ага, мы там рисуем, поем, пляшем, ну, ё-моё. Ну,
и ладоши хлопаем.
Да, нормальные системы обучения дают определенный объем знаний, пишешь контрольную работу, дают определенный объем знаний, сдаешь экзамены постоянно. То есть, это же должна быть связь. Тебя чему-то учат, а ты докладываешь, что ты из этого выучил, понял, не понял.
Насколько успешно.
Вообще, да. А тут принес деньги, до свидания, ты вот тебе наш диплом. Ты подотрись своим дипломом. Ну, вот, ну, что это такое?
Примерно как-то так, да. То есть, в первую очередь, нужно смотреть на диплом, потом смотреть на работы. Причем всем заказчикам говорю, пожалуйста, не смотрите наши картинки. Uh-huh. Ну, вот именно вот говорят, спрашивают, где у вас работы, где картинки можно будет посмотреть. Я говорю, вот там-то, там-то, но на визуализации, пожалуйста, не смотрите с точки зрения нравится, не нравится. Потому что, во-первых, это чужой интерьер, под чужие предпочтения, под чужие вкусы и так далее. Вам может не понравиться.
Я уже не помню. Извини, перебиваю. Я уже не помню, обсуждали с тобой, не обсуждали. Вот показывают по телевизору квартиру Стаса Михайлова. Я чуть ли не пачку валидола сожрал, потому что... Что это вообще так? Ну, Стасу-то нравится, ёлы-палы. Ну,
он
дорого, богато, да. Потом смотрю фотки квартиры, интерьеров квартиры Галины Вишневской, жены Ростроповича. Я вторую пачку валидола сожрал. Стас-то, ладно, понятно, человек из простых. Ты-то, ты ж богема и элита. Что это такое, боже мой? А, так ответ-то примитивный. А чуть тебе не нравится? Я тут живу, и мне тут уютно.
Да, пошел вон.
Да, мне уютно. Поэтому, я не знаю, спрашивать с дизайнера, если он выполняет желания заказчика, как-то странно.
Ну, с другой стороны, мы...
Иногда... А я с другой стороны подхожу. Вот есть толковый дизайнер, нарисуй, и я сразу чувствую, я ничего не добавить, не отнять не могу. Сделайте мне, как в казарме, чтобы было так же. И получается хорошо. Да, ровно, красиво, аккуратно, мне страшно нравится.
Да, деньги все-таки платит заказчик, и он заказывает банкет на этом празднике жизни. Так что все, так сказать, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Мы можем только сказать, ну, это будет нехорошо, и предупредить. Угу. Наша вот профессиональная задача – рассказать и предупредить о возможных последствиях. А дело заказчика уже – согласиться с нашим мнением или не согласиться с нашим мнением. Вот. И, соответственно, выбирать нужно не по картинкам нравится, не нравится, а по рабочим чертежам. То есть, даже если человек там, менеджер, угу, и в стройке, и в проектной документации вообще ничего не понимает…
А что же он на чертеже увидит?
Вот тут самое главное. У него не должно возникать вопросов. Не как сделать, а вот, допустим, он смотрит на развертку, видит стену с кроватью. Uh-huh. Видит вот на развертке, допустим, вот кровать, там обои, и идет привязка потребителей. То есть, как раз переключатель и группа розеток. У него не должно возникнуть вопроса, на какой высоте и на каком отступе эту розетку разместить. Он даже видит количество этих розеток и может сказать, а можно мне еще одну, потому что я купил себе планшет, а может там еще несколько тумбочковых особых приборов, требующих зарядки. Для них тоже нужны розетки.
Да, да.
Вот, он может только сказать нам, что вот у него такое-то количество потребителей, которые он на ночь ставит или на день заряжаться после ночи, чтобы мы предусмотрели все возможные... Ну, чтобы ему не пришлось, в общем, использовать тройники и удлинители. Угу, вот, тройники и удлинители – это первый признак того, что кто-то очень плохо подумал так как раз точно, на этапе проектирования. И у него не должно возникать вопросов, а как, а где, на каких высотах, отступах и так далее. Также, если... видим сложную какую-то конструкцию. То есть, приведу пример. Делали квартиру пару лет назад в палаццо. У нас там были такие зонирующие речные перегородки в зоне прихожей, которые визуально ограничивали грязную зону от остальной жилой зоны.
Угу.
И в этих рейках была предусмотрена диодная подсветка. Для того, чтобы это сделать грамотно и хорошо, и на всех этапах ни у кого не возникало никаких проблем, в первую очередь у заказчика, потому что все вопросы полетят к нему, если нет авторского, если есть авторский, то к нам, делается чертеж этого узла. То есть, на каких отступах делаются рейки, каких габаритов рейки, какого размера рейки, где точки ввода электропитания. Потому что сначала кидается черновая электрика, подкидывается, там, допустим, силовой кабель к будущим диодным лентам, потом еще предусматривается место для трансформатора, потому что диоды напрямую на 220 не запитываются, они идут через понижающий трансформатор. Трансформатор нужно спрятать еще так и предусмотреть к нему технологический доступ, потому что бывает так, что они там через 5 лет, 6 перегорают, и их нужно менять. Далее, вывод уже самих вот этих маленьких проводков под запитку диодных лент на точно выверенных расстояниях друг от друга, а потом уже, чтобы мебельщики точно вот по чертежу эти рейки смонтировали и все запитали, чтобы все было четко. Картинка красивая, по картинке никто не сделает. Электрики сначала выведут, потом мебельщики как-то сделают, а потом это все через особые извращения придется как-то сращивать половину ремонта, уничтожая, потому что в отрыве. А тут есть один документ, по которому это все делается. Вот должны быть такие чертежи сложных узлов. То есть проектировщиков нужно выбирать, в принципе, как и строителей, в первую очередь, по образованию, во вторую очередь, уже по осмотру работ. Вот. Ну и, соответственно, чем отличается авторский надзор от технического надзора? Авторский надзор – это, в первую очередь, соответствие реальности, то есть того, как возводится в соответствии с проектом. То есть, опять-таки, есть у нас объект, где во всем коридоре плитка. Плитка с интересной подрезкой, которая немножко заходит под дверной проем. А в комнате идет уже выкладка паркета. И, соответственно, плитка в коридор выкладывается не ровно, а вот с этим небольшой подрезкой в сторону комнаты. Делается для того, чтобы, когда дверь закрыта, мы видели единое полотно в коридоре плитки, а в комнате единое полотно паркета. И граница как раз-таки ровно под дверью. И строители спрашивают, а можно мы сделаем ровно? Мы такие, будет некрасиво, потому что при закрытых дверях паркет будет вылезать в коридор.
Да, да.
Вот, соответственно, строители всегда не в обиду будут сказать, задача сделать попроще, за те же деньги, наверное. Оптимизация производственных процессов.
Немножко торчит, переживешь, да. И что такого? Мы всегда так живем, да.
Вот, соответственно, авторский надзор – это как, куда, зачем, почему.
Чуть-чуть возвращаясь к девочкам-инстаграмщицам. А девочки-инстаграмщицы просто рисуют тебе красивую картинку, да, вот, и все.
Да. В большинстве случаев. То есть, не делают чертежи узлов, потому что не умеют, они не обучались. Как раз переключатели улетают в дверные откосы. Вот как раз приведу пример. Общался с заказчиком, с которым сейчас делаем квартиру, а до нас ему делали дом. И, соответственно, на картинке вот ограждение на террасе. Строители звонят, спрашивают, а как это сделать? Ну, картинка, но непонятно, что вообще. Ну, вот прямой вопрос, как? Поступает ответ, вы же строители. Чего я вам буду рассказывать, как делать?
Ну, как-нибудь сделать.
Как-нибудь сделать. Вот видишь картинку, вот и делай.
Да.
Ну, вот, соответственно, если...
Чего непонятно.
Картинка-то красивая, а вот чертежа узлов нет. И, соответственно, получается, как получается. Это уже из разряда абстрактного искусства может что-то выйти.
Я повторюсь насчет третьего домика. Я считаю, что я абсолютно прав, конечно, но с другой стороны, опять-таки, когда долго чего-то строишь, точно так же, как у тебя, общаешься с разными людьми, из них получается, что вот с этими работать можно, и ты с ними годами работаешь, а с этими не нужно вообще. И сразу не нужно было работать, как-то вот нашел. А дальше они же все равно понимают, в 100 раз лучше, чем я, они этим на жизнь зарабатывают. И если нет острого желания меня обмануть, а его нет, я там это уже завыл там в определенный момент, когда дом-то достроят, я уже в него заехать хочу, на что мне вытаращив глаза сказать, Дмитрий Ильич, ты что-то это, ты же все время деньги платишь, поэтому оно идет вот строго по плану, это мы очень быстро строим, веришь, елы-палы, но в любом случае, не знаю, с моей точки зрения, гораздо правильнее обращаться к специалисту, не... Какие-то там мои, сейчас я тут во все вникну, меня не обманешь, еще еще чуть-чуть, у меня работа есть, в конце концов, я деньги зарабатываю, а здесь люди с другого деньги зарабатывают. Невозможно. Самому за всем смотреть, все рулить невозможно физически. А вот я чайник, и сразу задаю идиотский вопрос. Сколько стоит ремонт? Вот как его вообще считают, и что там получается?
Считают все сильно по-разному. Вот мы, я лично очень часто получаю вопросы от потенциальных заказчиков еще в период общения и, так сказать, нравимся, не нравимся друг другу, спрашивают, сколько денег я потрачу или хватит ли вот этого бюджета мне на ремонт. Я говорю, ну, если погрешность там, в пару сотен тысяч рублей плюс-минус миллион вас устроит, я вам сейчас расскажу, сколько будет стоить ремонт. Они говорят, ну, понятно, потому что точно рассчитать весь бюджет и работ, и материалов, и всего на свете можно только по альбому. То есть, когда строители берут в руки альбом, смотрят на то, в каком состоянии у вас сейчас квартира, вторичка, новостройка, там, причастовая отделка, черновая отделка, как сдали, или в каком состоянии вам квартира досталась, или еще разные моменты. Смотрят, откуда нужно начинать, и смотрят в альбом, понимают, в какую точку нужно прийти. И, соответственно, выдают точную смету, сколько это будет стоить по работам, сколько по черновым материалам, сколько по отделочным материалам и по всем остальным моментам. А если рассматривать сферический ремонт в вакууме, в среднем это около 40 тысяч рублей за квадратный метр плюс-минус пару десятков тысяч рублей в ту или иную сторону. Угу. Это очень сильно по среднему, опять-таки, по Москве и Петербургу, чтобы регионы не пугались сейчас про ценник. Работы в среднем это от 12 до 25 тысяч рублей за квадратный метр, потому что непонятно, с какого момента мы начинаем и куда нужно прийти. Там или легкая косметика, или полный капитальный ремонт. Будет демонтаж в старой квартире, которая досталась от бабушки с прогнившими паласами, где только недели две нужно квартиру вычищать и все выносить. Или же это голая бетонная новостройка, где сразу приступаем к ремонтным работам. Черновые материалы – это процентов 30-60 от всех работ. Потому что, опять-таки, непонятно, насколько ровные стены, насколько ровные полы, где равнять, выводить все в уровень, какие перегородки, ГКЛ, позагребень, газоблок. То есть, это все влияет на цену. И чистовые материалы, там уже от нуля до бесконечности.
Да, то же самое я тебе хотел сказать. Да. Вот, типа, домик строить. Задаю вопрос архитектору, почем? 800 евро квадратный метр, это вот черновая отделка. А отделка закладывай сразу еще два раза по столько. И при этом, естественно, это скромная отделка получится. А уж если ты там хочешь изнутри чего-то там нечеловеческое делать, то совершенно с вами согласен. До бесконечности, да. А так вот 800 квадратных метров.
Приведу пример. Например, достаточно бюджетный ремонт недавно сдали. У нас как раз на канале есть рум-тур по этой квартире. Это однушка для семьи из трех человек. Супруги и девочка-первоклашка. Квартира им досталась служебная, соответственно, в служебной квартире изначально делать ничего было нельзя, да и зачем это?
Зачем?
Казенная, да, соответственно, она в весьма печальном состоянии была изначально, и им позволили ее выкупить, они ее выкупили, и, соответственно, нужно как-то превращать жилье в достойное жилье и удобное. 40 квадратов. Получается полный капитальный ремонт, когда все старое полностью выносилось и делалось с самого начала как надо. На 40 квадратов, это в Петербурге, на конец лета. То есть, вот мы к сентябрю объект сдали. Вышло порядка 2 миллионов 300 рублей. Можно дешевле, потому что там у нас заказчицы тоже сильно старались экономить, но некоторые пожелания превозмогали экономию бюджет. Например, можно было бы поставить приставной унитаз, а не инсталляцию. Но инсталляция – это удобнее, это функциональнее, это гигиеничнее в первую очередь, потому что можно пол под унитазом протереть без труднодосягаемых щелей. Это, например, столешница из массива, причем выкупили со склада еще до повышения цен. И со склада, на складе они были еще закуплены по старым ценам, то есть до вот всей этой безумной гонки за в общем, без этого безумного подорожания. Вот, достаточно бюджетный ремонт. Да, можно было бы там немножко сэкономить, но вышло вот, ну, 2-300 на 40 квадратных метров. При этом холодильник мы использовали старый, потому что, ну, нифиг выбрасывать хороший холодильник.
Да.
И была использована старая варочная панель и старая микроволновка. Вот, все остальное было куплено новое и с нуля. При этом 40 квадратов, то есть это однокомнатная квартира для девочки 7 лет и двух супругов. Соответственно, нужно четко как-то зонировать пространство, выделять особые зоны для обучения, для репетиторства. Заказчица репетиторством подрабатывает. При этом в одной комнате две спальни, это родительская и детская. Тоже нужно их как-то между собой ограждать, потому что нехорошо, ну, в принципе, некомфортно, когда все в одном помещении спят. Ну, то есть, когда чем меньше квадратов, тем больше компромиссов и тем более необходима качественная продумка именно эргономики и логики пространства. То есть, возвращаясь к вопросу проектирования, чем меньше бюджет, чем меньше квадратов, тем точнее и дотошнее нужно продумывать и прорабатывать проектную документацию.
В общем, как ни крути, идите работать, зарабатывайте деньги. Все, что вы... Все в этой жизни стоит денег. Деваться некуда. Вопрос? А вот в прошлый раз ты говорил про YouTube-канал. Я, как обладатель YouTube-канала, интересуюсь, как твой YouTube-канал функционирует, нормально, что там?
Живет, развивается регулярно, с периодическими сбоями стараемся снимать интересный контент, с сбоями, потому что YouTube – это не основная наша деятельность, и бывают большие перерывы между роликами, потому что нужно работу работать основную, а это уже по большей части как средство продвижения, показать, вот мы это делаем и делаем вот так, вот смотрите, что получилось и как это происходило. Ну, и как раз такие разные рубрики, типа трэш-рум-тура, где мы показываем последствия самостоятельной деятельности или низкоквалифицированных рабочих, какие-то интересные темы про дизайн и так далее. Помимо Ютуба, нас покарала санкция Инстаграма, и теперь мы переехали в Телеграм, поэтому будем вас рады видеть и там.
Оно, возможно, даже и правильнее. Меня в этом году забанили на Ютубе. Ну, там сидят хохлы, которые модерацию с политической точки зрения разбирают. Так сказать, если я в 2008 году написал слово «хохол», то это, как ты понимаешь, смерти подобно, тебя надо забанить. Отлично, царство свободы и демократии.
Это просто... как «Брат 2» на Netflix издавался, как перевести.
Да, да. Ну, идиоты, ну, а что сделаешь? Обидно, конечно. 60 с чем-то тысяч подписчиков пропало, ну, зато в телеге. Телега пока что наша, нормально, работает быстро, отлично. Да. Все, кого заинтересовало, все линки под роликом, и телеграм-канал, и ютуб-канал, бегите, смотрите. Сайт, куда обращаться к тебе, есть?
Так точно.
С заказом. И сайт тоже там же, да. Обращайтесь к специалистам, работу должны всю выполнять специалисты. Такое мое железное мнение. Спасибо, Павел. Удачи в жизни и в бизнесе. Заходи еще. Рассказывай всякое.
Будут новости, темы обязательно.
Давай. На сегодня все.